Хочу напомнить, что мы изучаем послание к Ефесянам. Сегодня мы возвращаемся к этому тексту, к этому посланию. Буквально в двух словах хотел бы напомнить саму суть послания после небольшого перерыва, что это письмо личное, теплое, богословски богатое. Послание актуальное, и послание, я напомню, написано из заключения. Павел пишет это письмо после того, когда в его жизни случились обстоятельства, где ему нужно было осознать, что он за свое призвание должен платить цену. Это было неким намеком и сигналом всем последователям, что ваша вера не будет всегда безмятежной, что ваша вера столкнется с каким-то давлением. Возможно, вы тоже когда-то окажетесь здесь. Но прежде чем вы окажетесь там, Павел их учит кое-каким ценностям. Заметьте, что во всех тюремных посланиях он не просит о том, чтобы молились, чтобы его освободили. Он просит о возможности, если он просит, чтобы принесли ему либо книги, либо укрыться, да, вот зимой было холодно, либо еще что-то, то, что связано со служением. Когда он описывает свои чувства и состояние, он говорит, как его присутствие влияет на окружающих людей. В некоторых письмах он просит о том, чтобы Бог еще шире открыл дверь проповеди там, где он находится. Для многих из нас это может показаться очень странно. Понятное дело, что Павел был особый Божий сосуд, особый Божий инструмент. И он его использовал в этих обстоятельствах. И вот это письмо, которое он пишет с целью научить церковь многим-многим истинам. Первое, мы говорили о том, что Павел желал показать о том, как ефесяне из темного язычества стали светлыми детьми Божьими. И он говорит, прежде создания мира Бог избрал вас. Он источник благословения, он источник всякого спасения, и он избрал вас и привел в свое время своими путями. Для чего? Для того, чтобы во второй главе они прочитали, чтобы никто не хвалился, не отделал. Благодатью спасены через веру. Павел усиливает это состояние и показывает им в начале второй главы, что вы были мертвы, чтобы вы не думали о себе, что вы были при смерти, что вы были больны, что вам было очень плохо, и вам помогли, вы были мертвы, и Бог спас вас. Для чего? Чтобы в грядущих веках явить славу Господню, чтобы все смыкалось на Нем, что Он спасает людей. Потом Павел развивает мысль единства верующих во Христе, в Его теле, единства язычников и иудеев, где Господь все выровнял. Нет приоритета у евреев над язычниками, потому что никогда не спасаются в силу этнических принадлежностей, спасаются по вере, по благодати. Павел развивает эти мысли. Потом он переходит, я перескакиваю, да, к 4 главе, где он говорит о церкви, о созидании церкви, о духовных дарах, о том, что верующие люди спасены, и они не просто призваны комфортно сидеть где-то в уютных церковных скамеечках. Верующие призваны созидать Царствие Божие. У каждого спасенного, возрожденного человека есть духовный дар. Проблема, почему многие не служат этим даром, возможно, они не знают, что он у них есть. А если есть, то не развивают. А если развивают, то очень слабо. И вот Павел глава за главой закладывает богословский фундамент, чтобы верующие могли снова и снова обращаться, понимая, что Бог сделал, для чего Он создал церковь, какие функции церкви. И потом он переходит к практическим призывам, чтобы верующие очень ярко сияли в этом мире, отличаясь от неверующих и таким образом влияя на жизнь неверующих людей. Если вы хотите немножко окунуться в исторический такой вот контекст, увидеть краски, почитайте исторические данные о Ефесе того периода или вообще об античном мире, о язычестве, о поклонении богам, о храмах. Вы поймете, откуда были взяты эти ефесяне. Вы поймете, что невозможно было просто так путем убеждений заставить их веровать в живого Бога. Вот мы с вами добрались до 18 стиха, где апостол Павел продолжает говорить или призывать, давать наставления церкви. И наш сегодня отрывок будет с 18 стиха по 21, но мы остановимся на 18 стихе, потому что мы не успеем все рассмотреть. 5 глава Ефесянам с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, славословиями, песнопениями духовными, славя дословно, да, или поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». 18 стих – это связующее звено с предыдущей мыслью и с теми мыслями, которые апостол Павел будет еще больше развивать. Вот две их составных. Он что-то запрещает делать и к чему-то побуждает делать. Что-то негативное он на что-то обращает внимание. Не делайте этого. А вот что нужно делать. Сегодня мы остановимся в этом стихе, на первой негативной части, где он говорит «не упивайтесь вином». Если вы почувствовали вот эту фразу, что мы вокруг этого сегодня будем говорить, вы подумаете, что, ну, наверное, день не состоялся, потому что я не пью, никогда не пил, надеюсь, пить не буду, никогда в центре реабилитации не был, никогда не был замечен за какими-то злоупотреблениями алкоголя, поэтому что нового можно узнать? Не спешите делать выводы до тех пор, пока мы просто с вами, ну, насколько это возможно, с разных сторон посмотрим вещи, которые могли бы касаться сегодня нас. Ну, во-первых, я хочу, чтобы мы все-таки пошли, следуя мысли самого Павла, мысли той, которую он говорит, не упивайтесь вином. В самом начале я просто хочу сказать, что это не просто люди, которые, ну, вот в нашей местности, да, вот привыкли пить. Вот есть нации, которые поют, есть нации трудолюбивых, а есть нации вот еще каких-то, есть пьющие нации. Тогда не было так. Были отдельные элементы, которые пили. Но то, о чем Павел говорит, в большей степени касается ритуальных попоек. Вот это устоявшееся в нашем обществе выражение, да, бакханалия, то, что показывает какое-то безудержное, да, вот оргии какие-то, попойки, необузданное поведение людей. Оно берет свое начало из истории, той же античности, когда вот этот бог Бакх, с неудобным таким произношением, он был богом вина или выпивки, плодородия. И в честь этого бога делали крепкие напитки, выпивали и поклонялись этому богу. Когда люди доводили себя до бесчувствия, они попадали в экстаз. И в этом экстазе кто-то был одержим, кто-то испытывал вообще бесконтрольное поведение. Все это сопровождалось сексуальными оргиями. И все это было вокруг храма, в храме, где только возможно было, на территории прилегающей храма, чтобы выразить свое почтение богам. Очень удобное поклонение, да, для язычников. Вот представьте людей, которые жили в тот период, когда они могли видеть в любой день вот это вот всякое безобразие открытое. Павел, мы ссылались на некоторые отрывки, говорит послание Коринфянам, что вот это никогда не делайте. Такие были некоторые из вас. То есть взятые из этой среды, которые знали, что это такое. Я допускаю, что некоторые люди, которым пишет апостол Павел, возможно, практиковали это. И когда он говорит «не упивайтесь вином», он говорит о том, чтобы прекратили практиковать эти выпивки для того, чтобы у вас не было ни желания, ни воспоминаний, ни чувствований, ничего такого, что могло бы отождествлять вас со старым образом жизни. Хочу сделать примечание, но не знаю, для некоторых, у кого может быть проблемы с этим, будьте внимательны. Библия нигде не запрещает употребление алкоголя. Кто-то сказал «Ура!». Библия нигде не запрещает употребление алкоголя. Но Хорошее, мне нравится это, но давайте мы с вами вот что сделаем. Оказывается, в Библии есть несколько категорий или классификаций спиртных напитков. Некоторые люди, я не знаю, там, интерпретируют под себя, да, и говорят, ну, в Библии же написано, пей, но не упивайся. Я думаю, они подразумевают вот это. Если спросить, где это написано, вряд ли они вообще найдут эту ссылку. А если найдут это, то здесь не так написано. Здесь написано, не упивайтесь. Не то, что пей, но не упивайся, а вообще не упивайтесь вином. Вот достаточно бегло, да, чтобы вы понимали, что Библия классифицирует спиртные напитки на три категории. Первое, то, что нам знакомо, вы наверняка слышали, это секера. Не путать с сокирой, но по-украински это топор. Вот, секера – это крепкий, очень-очень крепкий алкогольный напиток. Наподобие самогона, наподобие вот чего-то такого, что вот... Даже не хочу сказать, стакан выпил, да, рюмку выпил, и тебе очень хорошо. Это крепкий, крепкий алкогольный напиток. Вот Судей есть ссылка, их огромное количество, если хотите в симфонии поискать. 13 глава Судей, 4 стих. Следующее. Глюкос. Не от слова глюк, или отсюда мы имеем глюкоза. Глюкос. Это тоже вино. Кстати, я посмотрел греческую симфонию, один раз упоминается во всем Новом Завете. Деяния апостола, 2 глава, 13 стих. Это крепкое вино, но с меньшим градусом, чем секера. И вот если вы помните, да, эпизод, когда апостолы в день Пятидесятницы, Дух Божий сошел на них, и они начали говорить на иных языках, пророчествовать, вести себя необычно, потому что они разбились на какие-то группы, и казалось, что одновременно что-то проповедуют. Вот что люди подумали, если вы откроете этот текст, вы увидите. Толпа подумала, что эти ребята выпили сладкого вина, вот выпили глюкоса. Поведение их было такое, да, что как будто бы они выглядели как выпившие. Петр сразу делает примечание. Нет, стоп, сейчас рано. В нашей культуре, в нашем обществе не пьют в это время. Нет причин пить еще и на этом месте или приходить сюда, потому что все это было в Иерусалиме, в пределах храма. Это глюкос, это крепленое вино. Есть еще один вид вина, который чаще всего в Новом Завете используется. Называется это ойнос. Это тоже крепленое вино, но практически без градусов. Практически без градусов. Если его тоже много выпить, можно окосеть. Можно испытать перебор этого вина, что ты точно достигнешь тоже состояния алкогольного опьянения. Иоанна, 2 глава, 3 и 9 стих. Я специально беру эту ссылку, чтобы для некоторых консервативных людей, да, вот вы могли почувствовать, что сделал Иисус на свадьбе с водой. Да, Он не сделал из воды секеру, Он не сделал глюкос, Он сделал вкусное, малоградусное вино. Вот этим вином пользовались. Кстати, вино в той местности, в тот период было крайне необходимым, потому что из-за жаркого климата и теплой воды, и вот умножение бактерий и разных инфекций пользовались вином, которое в градусах, вот это все, оно могло быть почти нейтрализовано. Мы немножечко попозже поговорим все-таки о применении еще этого вина. Так вот, Христос на свадьбе сделал вино. Он не наоборот из вина сделал воду и сказал: «Никогда в жизни, что вы делаете?» Подумайте, насколько вот невозможно Иисусом управлять. Если бы вы писали Новый Завет, с какого бы чуда вы бы начали? Ну, возможно, с проповеди первого Христа, да? Возможно, с исцеления, возможно, с вот еще с каких-то таких особых событий, чтобы запомнилось. Первым в жизни чудом, которое записано и которое повергло людей в шок, и прежде всего учеников, дочитайте вторую главу, вы увидите, и уверовали ученики его, и он явил славу свою. когда из воды сделал вино. Это, представьте, вино из рук Творца. Я сразу хочу сделать тоже оговорочку, в скобки взять. Ничего подобного сейчас нет. Нет таких вин. Современные вина, они всегда на основе спирта. Может быть, где-то в Греции, может быть, где-то еще в каких-то условиях, там, на Кавказе сами делают вина, и они знают по крепости, там, процесс брожения, все нюансы, где чего собирается, каких гор, в какое время, в какой местности, да. Вот. Но то, что вот в магазинах, спросите, откуда я знаю, да, не буду говорить. Это не те вина, поэтому люди, которые сегодня употребляют вина, это просто подделка. И даже слабоградусные, я догадываюсь, можно просто опьянеть от этого. Итак, вот это три разновидности вин или спиртных напитков. И вот наш текст, как раз Павел говорит о вине категории ойнос. То есть вот этот вот вид слабоградусного вина, Павел говорит, не упивайтесь им, потому что он может повлиять на ваше самочувствие. Когда употребляли вина. Я бы хотел обойти стороной этот текст, потому что некоторые могут взять и сказать, ну вот Библия разрешает, но он в Библии есть. Я думаю, если бы я об этом не сказал, вы бы сами нашли. Сейчас я вам дам ссылку. Притчи 31 глава, 6 и 7 стих. Включи, пожалуйста, Артем, текст, если можешь быстро включить. Притчи 31 глава, 6-7 стих. Смотрите. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душой. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Дайте крепкий напиток погибающему и несчастному». Возможно, речь идет о человеке, который приговорен к смерти, которого ведут на казнь. Откуда я это взял? Помните, Христу хотели дать некий напиток, смешанный вино с чем-то? Вот из благородства, которых казнили, да, во времена Соломона не распинали, а их просто могли камнями побить или там еще каким-то образом. Либо человек, который смертельно был болен и умирал, и мучился. И вот эквивалент нашего, да, вот обезболивания, когда морфием снимают напряжение, чтобы человек в муках не кричал и не умирал вот в этих болях, ему советовали давать вот эти крепкие напитки, чтобы приглушало эту боль и страдания. Во времена Христа давали такие напитки, когда люди висели на кресте и мучились. Им давали для того, чтобы притупить эту боль. Вот почему Христос отказался от этого. Для того, чтобы ему полностью прочувствовать боль в реальности, а не боль с анестезией. Поэтому это первое употребление было. Или первое применение, когда давали вино. Еще одно употребление. Мы несколько текстов с вами посмотрим. Спасибо, Артем, выключай. В Новом Завете это в лечебных целях. Не будем читать, послушайте тексты 1 Тимофею 5:23. Помните, апостол Павел Тимофею говорит, употребляй немного вина для чего? Вовнутрь принимай вино ради желудка и частых твоих недугов, частых каких-то проблем. Павел наверняка не был, если бы Лука писал, Лука врач, наверное, сказал бы из-за панкреатита или гастрита, или каких-то других болезней, которые он бы знал. Павел говорит, ради немощи твоего. Он знал, что у Тимофея проблемы с желудком. Вот это было применение. Не было других лекарств, не было ничего другого, он должен был принимать. А причина, по которой Павел повелевает Тимофею, возможно, Тимофей не хотел принимать. Он держался трезвой жизни. И он говорит, нет, Тимофей, начни принимать, для того, чтобы оно производило в тебе нормальные процессы выздоровления. И, кроме того, когда его принимали вовнутрь, им пользовались в виде антисептиков или в качестве, как вот сегодня там спиртом протирают раны. Вот этот эпизод, Луки 10 глава, 34 стих. Это из рассказа Христа, когда самарянин подобрал, помните, раненого иудея, и вот он взял вино и вином мазал его раны. Это все. То, что мы знаем о вине, это все, где его применяли. Я думаю, братья и сестры, что сегодня такой необходимости, чтобы лечить желудок вином или спиртом, или еще чем-то вовнутрь, нет. Есть достаточно безобидные лекарства, к которым не привыкаешь, которые эффективны, которые достигают своей цели. И, возможно, не стоит покупать дорогое вино, чтобы мазать какие-то там прыщики или еще что-то на теле появляется. Есть тоже приспособления, которыми мы пользуемся. Это то, что касается этих моментов. Я хочу, чтобы, немножечко продолжая эту мысль, мы обратили внимание на проблемы злоупотребления спиртным, на проблемы пьянства. Ну, во-первых, это самообман удовлетворенности. Или, другими словами сказать, самообман утешения. Я не буду просить, чтобы вы подняли руки, кто знаком, да, вот, с употреблением спиртных напитков. Я лично знаю. На самом деле вино веселит сердце. В каких-то определенных дозах, да, вот ты себя начинаешь по-другому чувствовать. Чуть-чуть эти дозы увеличиваются, ты себя чувствуешь еще лучше. А потом настолько хорошо, что ты утром просыпаешься и думаешь, ой, не помню, что вчера было. Но цель, к которой идешь и оправдываешь себя, это расслабиться, это снять стресс, это получить какое-то состояние вот комфорта. Как вы думаете, в чем здесь подвох? Потому что это временно. Ты утром просыпаешься, но если ты держишь себя в руках, ты скажешь, ну да, клево было вчера. Но оно не решает проблем. Оно на самом деле не дает утешения никакого. Смотрите, я обращаюсь к христианам. Я не говорю за людей неверующих. Они начинают пить, неверующие люди, в определенные моменты. Почему они становятся алкоголиками, зависимыми людьми? Потому что кроме психологического состояния, оно меняет физиологию. Есть ферменты внутри человека, которые достаточны для того, вот у нас есть, да, которые можно назвать тем словом, которым я сегодня использую, да, алкоголь или спирт внутри, который поступает к нам через фрукты и через разные продукты, и оно дает организму то, что нужно. Когда человек принимает со стороны большую дозу, организм перестает работать. Если бы он умел разговаривать, сказал «спасибо». А потом человек снова получает, организм снова говорит «спасибо». И в конце концов он перестает работать. Как только перерыв, организм, почему у человека тяга появляется, он начинает кричать «давай, давай». Вот почему человек чувствует, мне хочется уже. Не просто мне хотелось бы, а я уже не могу без этого. Я перепрыгиваю какой-то временной период, человек начинает чувствовать себя зависимым. И потом дальше больше, дальше хуже. Поэтому это иллюзия, это самообман, что человек получит утешение, что человек получит какое-то успокоение и какой-то комфорт. Я бы еще добавил, да, самообман какой-то значимости. Вот вы замечали людей, которые... Опять-таки, я не знаю, вот мне, наверное, не та компания, с кем я сегодня разговариваю. Многие из вас, наверное, вот понятия не имеют, о чем я говорю. Но, может быть, вы нечаянно видели, или в фильме. Знакомо, да? Человек застенчивый, скромный, какое-то застолье, выпьет чуть-чуть. Лев лезет ко всем драться. Либо щедрый такой, деньги раздает, всех угощает. Так у него снега зимой не выпросишь, ну, где-нибудь, не в Крыму, конечно, вот, или там воды, да, у моря не выпросишь. А когда выпьет, он скромное становится, такими, да, вот открытыми, трусливые становятся, смелыми. И вот человеку нравится это состояние, потому что это приводит его к тому, что он может быть интересный, становится душой компании. Я не знаю, разные бывают ситуации, но я видел. Сам такой. Но это тоже обман. Просто уловка. Но это все относится к тому, о чем Павел сказал. Не упивайтесь вином. И он сказал, что происходит, от которого бывает что? Распутство, беспорядок в жизни, разруха, какой-то дискомфорт, все, что причиняет, можем сюда добавить алкоголь, в конце концов, он будет разрушать здоровье человека. Он бьет и по печени, и по почкам, и по голове, и по мозгу, и по сосудам, и по всему, чему можно. Я общался с одним врачом, терапевтом, который мне назначал лечение по моей печени. Он говорит, ни в коем случае в этот период, если у вас есть тяга к этому или еще что-то, желание выпивать, вообще просто забудьте. И он начал мне читать лекцию вообще об алкоголе, не о злоупотреблении, вообще, а об алкоголе. Кстати, вы замечаете где-то рекламу, да, вот чрезмерное употребление вредит вашему здоровью. Вы когда-нибудь думали, как вот благородно замаскировано, чрезмерное? Кто определяет меру? Никогда меры этой нет. Никогда. Можно вам, не хочу говорить анекдот, расскажу притчу. У одного человека, который в любых компаниях был на застолье, да, у него всегда спрашивали, он единственный, кто оставался трезвый. Он пил, но он оставался трезвым. И у него спросили, слушай, расскажи секрет, почему ты всегда остаешься трезвый? Он говорит, вы знаете, в нашей компании я выбираю самую некрасивую женщину и пью до тех пор, пока она не начнет мне нравиться. Как только я чувствую, что она мне нравится, я понял, что все, надо останавливаться. Послушайте, что Соломон говорит. Это вот именно из жизни, вот притчи, 23 глава, с 29 стиха. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Смотрите, 33 стих. Глаза твои будут смотреть на чужих жен. Сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. И на женщин смотрят, и всякие мысли приходят, и в конце концов это ведет к деградации личности, когда, или если есть семья, проблемы будут в семье, будут страдать дети. Я догадываюсь, что, возможно, в ваших семьях папы пили. У меня в семье именно так было. Я знаю, что такое, когда вот алкоголь приводит к конфликтам в семье. Я не хотел идти домой, потому что я максимально хотел быть дольше на улице, чтобы прийти тогда, когда уже родители спят. А иногда не получалось. Иногда я просыпался сам в 2 или 3 часа ночи из-за того, что вот этот вот пьяный конфликт был. Ну, лично меня это не остановило, чтобы самому, да, вот этим не увлекаться. Но жизнь показывает, что от безобидных каких-то увлечений проблема алкоголя может нести просто катастрофические последствия. Если вы почитаете статистику, сколько преступлений сделано людьми в алкогольном опьянении, на дороге, в быту, где угодно, травмы на работе, вы увидите, что это просто колоссальнейший уровень вот, влияния алкоголя. Я удивляюсь, как государство делает законным Вот это употребление преступлений, которое в конце концов окажется. Я удивляюсь. Это чей-то бизнес. На этом стоит целая империя, которая зарабатывает деньги на трагедии других людей. Вот я хотел бы подчеркнуть или обратить внимание на такой момент, когда алкоголь опасен. Вот для нас верующих, когда алкоголь опасен, при всем том, что Библия не запрещает употребление алкоголя, когда он все-таки может стать опасен? Во-первых, когда употребляют его слишком много. Нет нужды пить его слишком много. Я знаю некоторых христиан, которые говорят, у меня дома стоит, подарили еще лет 20 назад бутылка какого-то редкого коньяка. И там надпитывают чуть-чуть. Понятно, что человек за 20 лет выпил, не знаю, там несколько наперсточков этого коньяка. Показывает, что для него это не проблема. Притча 20 глава, 1 стих. «Вино глумливо, секера буйна». Всякий, вот это слово, увлекающийся, или который часто пьет это, много пьет, да, что Писание говорит, неразумен, глуп. Второе, когда употребление входит в привычку или становится уже зависимостью. 1 Коринфянам 6:12. Здесь нет прямого Павлова комментария, но это принцип, послушайте. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно» – вот эта фраза, которую мы должны помнить. «Но, не все, но ничто не должно обладать мною». Если вы понимаете, что это начинает обладать, это сигнал. Третье. Когда это служит соблазном для ближних своих, особенно для неверующих, для верующих людей, мы о неверующих тоже поговорим. У нас в церкви были люди, которые избавились от алкоголя, они уверовали, ходили в церковь. И мы просто приняли решение. Для нас алкоголь не является необходимостью или проблемой, чтобы просто провозгласить и сказать, мы принимаем сухой закон. И мы приняли сухой закон. Но человека, знаете, в чем проблемы были? Что даже после хлебопреломления ему достаточно было, чтобы потом на недельку, на две где-то вот слететь с катушек. Вот почему на Западе, в западных церквях, там не используют настоящее вино. Там пьют виноградный сок. У них другие проблемы. Слышали тоже, да, о западных верующих? Тоже из такого церковного фольклора, когда говорят, что когда на Западе узнали, что в России на хлебопреломление принимают или используют вино, у них от удивления сигареты изо рта повыпадали. А я хочу сказать, что на самом деле на Западе многие верующие курят, и для них это нормально. Так что, видите, разные бывают моменты. Но смотрите, ничто не должно обладать мною. Третье, когда служит для слабого, вот этот текст я хочу, Римлянам 14 глава, 21 стих, Павел говорит, лучше не есть мясо, смотрите, вот наша тема, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. 1 Коринфянам 8:9. Та же мысль. «Берегитесь, однако, чтобы ваша свобода не послужила соблазном для немощных или для немощных в вере». Мы свободны. Но если вы знаете, что человек, придя к вам в гости, или вы придете в гости на день рождения и предложите вот отпраздновать таким-то образом, это будет проблема. Последний момент, достаточно тоже такой серьезный. Когда наше свидетельство может быть подорвано в глазах или нарушено в глазах неверующих людей. Я знаю тоже немало историй, когда мой друг вот, считал себя христианином и ходил на евангелизацию в кафе. Как нужно контекстуализироваться, чтобы тебя слушали? Надо, чтобы на столе было что-то такое, что употребляют друзья. Я когда искал его, чтобы его забрать домой, очень-очень забавно выглядел. Вот. Со всем тем, чем надо. И на удивление в кафе было только их двое. Они сидят за столиком. Я зашел и слышу громкий разговор. «Братан, а ты не представляешь, что такое Бог?» И он сидит, ему рассказывает о Боге. Я говорю: «Так, евангелист, вставай, поехали домой». Кстати, буквально вчера, да, вот с братьями общались, один брат тоже рассказывал свидетельство и говорит: в моей жизни был тоже такой эпизод, когда я только уверовал, я хотел достигнуть своих друзей, вот, и пригласил там одного своего друга, или он его пригласил в ресторане встретиться, и говорит, мы выпили. И говорит, я очнулся только дома, я не помню вообще ничего. Вот. Хотя бы из двух кратеньких таких моментов сделайте вывод, что эти люди могли подумать о верующем, да, человеке, который, ну, скажем, не пободрствовал. Сказать, да все вы такие. Чего ты меня зовешь туда, когда ты сам этим занимаешься? Павел говорит, перестаньте пить, потому что этим занимались вы раньше, и этим занимаются сейчас ваши друзья неверующие. Проблема не столько в самой выпивке, сколько оно ведет к распутству. Забегая немножечко вперед, да, мы, Бог даст, в следующее воскресенье поговорим. В чем проблема, что Павел в контрасте говорит, но исполняйтесь духом. Он не говорит, не упивайтесь вином, но пейте молоко. Или пейте квас, или пейте воду. Почему он говорит, исполняйтесь духом, наполняйтесь духом? Именно потому, что внутри тебя, физически или духовно, то тебя контролирует. Алкоголь контролирует человека. В какой-то момент оно просто перемыкает человека, и все, это уже не он. Он ведет себя как клоун, или, я повторюсь, агрессор какой-то. Ему все равно, как он одет, как он застегнут, как он идет во дворе соседей, приходит домой, не снимая обувь, там хамит, грубит, распускает руки, распускает свой язык. Это не он контролирует себя, а то, что внутри его. Вот в этой связи Павел говорит, не делайте этого. Исполняйтесь Духом, чтобы Дух Божий контролировал вас. Мы об этом поговорим в следующий раз. А что такое исполнение Духом? И как им исполняться? И какие проявления или плоды видимые Духа Божьего, когда Он внутри нас, чтобы мы понимали, что Дух Божий контролирует нас. Два последних момента относительно алкоголя. Вот библейское постановление о тех людях, которые злоупотребляют и пьют. Первое. Пьяницы Царствия Божьего не наследуют. 1 Коринфянам 6, 9, 10. Итак, не знаете ли, что неправедные Царствия Божьего не наследуют? И Павел перечисляет все категории греха очевидные. И потом он в конце говорит, и пьяницы. То есть пьяницы – синоним человека, который зависим от алкоголя, который реально не может без него существовать, который считает, что это часть его жизни, оно его контролирует, он не способен от него избавиться. Второе. Павел наставляет верующих, что пьяницы должны быть отлучены от церкви, если таковы есть. Тоже послание, только 5 глава, 11 стих. Павел говорит, «Я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, смотрите, остается блудником, лихаимцем или идолослужителем, или злоречивым, и вот это слово, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе». 13 стих. «Итак, извергните развращенного из среды себя». Пьянство ведет всегда к развращению. К развращению нравственности, зрелости, если такой человек существует в семье, взрослый, он просто подапливается ребенку, он неадекватный, он ведет себя как не человек, который создан по образу и подобию Бога. Но я не закончил. Это то, о чем я говорил, если вы считаете, что алкоголь не для вас и не про вас, я бы хотел спросить у вас, что вы считаете для современных христиан одной из опаснейших уловок, которая может человека держать в зависимости и контролировать его, и формировать его жизнь, и влиять на него? Как вы думаете, что? А? Интернет. Вы можете не соглашаться, но интернет — это эпидемия. Это на самом деле трагедия. Вы знаете, мне доводилось быть на членских собраниях, когда людей отлучали за употребление алкоголя. Справедливо. Но в собрании сидели люди, которые были зависимы от других настолько пороков, что они чувствовали в этот момент себя очень комфортно. Потому что лично их это не касалось. Отлучали человека из-за зависимости, но он считал эту зависимость более проблемной, чем та, которая была у него. Итак, трезвенники и язвенники, кто бы там среди нас не был, если вы не пьете, не курите, большинство из нас подвержены интернет-зависимости. Вы знаете, что такое слово в этом длинном двухсоставном слове «нет» значит? Сеть. И эта сеть не относится, сеть магазинов, да, или сеть аптек, или сеть заправок, или электросеть. Буквальная сеть. И вот некоторые рыбки в этой сети, они чувствуют себя свободными, потому что не чувствуют прикосновения еще сети. Но они там, в этой сети. По себе скажу, очень легко в эти сети попасть. И очень трудно оттуда выбраться. Потому что, подобно алкоголю, оно начинает контролировать, начинает распространяться в личности, начинает формировать мышление, начинает формировать образ жизни. И трагедия. Мы думаем, что проблемы с пьяницами, их нужно в центре реабилитации. Я думаю, что пришло время создавать центр реабилитации для интернет-зависимых людей. Это эпидемия. Я не хочу отвлекаться на какие-то нюансы, знаете, там, опять-таки, статистики. Если вам интересно, почитайте, что пишут врачи, что пишут вообще социологи об этом. Неверующие люди. Это трагедия. Вкратце, может быть, некоторых моментов я коснусь. Но мы поговорим о плохом, да, но вначале. Почему? Чем он привлекателен? Подобно алкоголю. У него есть столько преимуществ. Например, быстрый доступ к любой информации, да? Клик, и ты все новости узнал, что творится в мире. Не только в твоем городе, но за пределами. Клик, и ты узнал какое-то там в Википедии трудное слово, трудное определение, ты узнал какие-то исторические данные. Посмотрите, как сократил интернет коммуникацию между людьми. Допустим, где находится Эйви, где находимся мы могли написать за 2 секунды, если там совпадает где-то еще, она не спит, и мы не спим. Да, она это прочитала. Можно переслать тонну фотографий, получить такую же тонну фотографий от нее. Это удобно, это быстро. Это привлекает. Сегодня интернет просто столько вопросов решает. Интернетом пользуются студенты, интернетом пользуются все проповедники, слушают проповеди, слушают конференции в онлайне. Можно путешествовать по интернету, побывать в тех странах, где по определению никогда в жизни не будешь, и узнаешь все о тех странах, что там написано. Через интернет можно платежи осуществлять, да, не выходя из дома. Через интернет можно работать, не выходя из дома. Это не греховно. Через интернет можно покупки заказывать, не стоять в очередях. Это очень удобно. Но это удобство незаметно превращается в зависимость. Вспомните, те, кто хорошо владеет интернетом, дружат с ним, когда вы от переписки, от покупок, от того, просто тупо прожигали время, да, вот ни в чем потом. Вы поделали то, что вам нужно, а потом вам захотелось еще посмотреть, потому что высветилась какая-то рекламка, какая-то ссылка. И еще какие-то моменты. Вот в чем начинается проблема интернета. Самое безобидное, это трата времени. Я иногда, когда приходится, допустим, там, решить свои вопросы, без помощи интернета не сделаешь, потом приходит мысль, либо клюнул на то, что там что-то появилось, или кто-то говорил, что интересный какой-то там видеоролик. Смотришь ситуации, допустим, ДТП, а потом драки на дорогах водителей, а потом бокс, а потом футбол, а потом еще чего-то. И незаметно 2-3 часа просто в никуда. Все. Я не знаю, что вы чувствуете внутри, но я чувствую просто пустоту. Но когда ты в этом процессе, как в алкоголе, ты не чувствуешь пустоты, ты ее начинаешь чувствовать тогда, когда ты выключил. И эта кнопка включается быстро, выключается трудно. Вы понимаете, это очень сложно, просто взять и нажать, и все. Как будто бы внутри тебя какие-то процессы происходят, что ты даже не включаешься адекватно, чтобы на себя со стороны посмотреть. Трата времени – это самое безобидное. Там точно так же, как и у алкоголиков, друзья, происходит вот подмена реальности. Я не буду долго говорить об этом, но посмотрите на интернет-поколение подростков там, или других людей, которые общаются в соцсетях. Они перестают быть способными общаться в обычном обществе. В соцсетях они не настоящие. Они притворяются, выставляют лучшие фотографии, пишут о себе того, чего нет на самом деле. А интернет-влияние формирует настроение людей. Есть своя культура или субкультура в интернете, когда обязательно нужно поставить смайлик или лайк, или еще что-то сделать, да, одобрение. Если люди перечитывают и смотрят, что на его фотографию там никто не улыбнулся, или не поставили там еще чего-то, оно реально может испортить настроение людям. Если друзья не поставили, что особого произошло? Вот этот вот интернет, он пускает, или он не обуздан. Люди могут откровенно ругать друг друга, они хамят, они угрожают, они ведут себя просто вызывающе. Кстати, интернет формирует вот эту вот агрессию по отношению к другим людям, к другим национальностям. Через интернет формируется всякого ужасного рода зависимости. Сегодня для подростков доступен запрещенный материал, который нежелателен даже для взрослых. Нет папы, мамы дома, клик, и смотрят. И потом это нравится. И потом они ищут уединенных мест, потом у других своих друзей или подруг сидят дома и смотрят эти фильмы там или еще чего-нибудь. И потом их учить этому не надо, потому что уже извращенно и искаженно научено. Несколько последних моментов, о чем мне хотелось бы сказать. Да, влияние на здоровье. Вы знаете, что ученые говорят, вот я посмотрел, что человек, который более 2 часов находится просто прикован к интернету или телевизору, его мозг, в мозгу человека происходят химические изменения, и он эквивалентен человеку, который выпил там какую-то дозу спиртного. Со временем люди теряют концентрацию внимания, скудеет их память, обнищает со временем их речь. Люди, которые ручки забывают писать, а только все время печатают, у них почерк непонятно какой. Они начинают, я даже недавно как-то слышал, да, вот люди начинают говорить и мыслить, как в интернете. Вы знаете это выражение «имхо»? Не слышали? Не видели никогда там «имхо»? И пошла информация. Я слышал, когда люди разговаривали и говорили между собой, Имхо, лучше не ехать туда. Это аббревиатура с английского, да? Вот приблизительный перевод. По моему скромному мнению. И они сократили эту фразу. Теперь русскими буквами пишут «имхо». Или даже не просто пишут, а говорят «имхо». И те, кто в интернете, между собой они друг друга понимают. Друзья, это деградация. Нам сегодня не с алкоголем нужно бороться. Нам нужно бороться с этими зависимостями, которые формируют нас, папы, мамы. Вы знаете, чем занимаются ваши детки? Что они смотрят? Какие сайты посещают? Сколько времени они проводят в интернете? А доступна ли вам вот их вот эта вот жизнь? Жены, знаете ли вы, что смотрят ваши мужья, когда вы спать ложитесь? И многие другие вещи. Вот эта интернет-зависимость, я думаю, она не менее опасна, чем алкогольная зависимость. Хуже всего, друзья, оно поражает мировоззрение человека. Оно просто извращает мировоззрение человека настолько, что люди утверждаются в своем атеизме. И не потому, что в интернете пишут «Бога нет», потому что интернет позволяет людям формировать свой собственный виртуальный мир. Они что хотят, то смотрят, что хотят, то делают. С кем хотят, с тем общаются. Если нет, его просто удалили. Они сами себе боги. Они сами решают абсолютно все, что в этом мире происходит. И когда они слышат об авторитете, как должно быть и как не должно быть, они сопротивляются. Я отчасти догадываюсь, почему современное поколение сегодня не способно слушать проповедь, которая 40 минут или час. Или слушать 4 песни подряд. Или быть в здании, которое, ну, как бы не привыкли видеть. Это интернет-влияние. Потому что люди какие-то статьи не до конца не дочитывают. Если какая-то песня не нравится, он перемотал, переключил на другую. А здесь ты с этим ничего не сделаешь. Тебе приходится сидеть и слушать. Здесь невозможно экран разукрасить. Здесь невозможно ничего такого сделать, чтобы включить тебе там рекламную паузу. И вот это поколение здесь, но оно сформировано интернетом. Если мы думаем, что мы свободные, друзья, помните, что Павел писал в этом же послании во второй главе, что жили по воле князя, действующего в воздухе, который и вызывает это противление Богу. Мы думаем, что мы свободны, что хотим, то смотрим, сколько хотим, то и смотрим. Ничего подобного. В этом существует заложенная опасность такого уровня, что она просто приводит людей к какой-то деградации. Самое страшное, что оно переформатирует мышление человека и влияет на его мировоззрение. Почему христиане ненавидят друг друга по национальным каким-то особенностям? Почему? Почему там одних называют хачики, других там еще как-то? И кто-то кому-то сделал лично плохо? Я сомневаюсь, что такое было когда-то в жизни. Но вот эта вот толпа с общественным мнением расскажет какую-то историю, и это скушали, это проглотили, и этим живут. Написали, поднимаемся, толпа, идем туда. Толпа поднялась и пошла. И люди говорят, мы свободны, ничего подобного. Это зависимость. Это серьезнейшая зависимость. Она подобна алкоголю. Самое страшное, когда человек... Я вам как-то говорил, я своим детям говорил, когда они подростками были, когда взрослыми. Сейчас время от времени говорю. Мы иногда ловим себя на мысли, что мы сидим в одной комнате, и у каждого из нас гаджеты в руках. Я проверяю свою почту, кто-то проверяет. Я думаю, все, приехали. Вот это наше общение. Проверьте себя, если хотите узнать, насколько вы зависимы от него. Попробуйте прожить без него день или неделю, или месяц. Я не говорю вообще без интернета, если вам нужно туда заходить либо по работе, либо по каким-то другим вещам, а именно по тем вещам, которые не обязательны в вашей жизни, без которых вы 100% не умрете. Если вы почувствуете страстную тягу, вы алкоголик, только интернет-алкоголик. Вот что Павел говорит, не упивайтесь, от него бывает распутство. Не позволяйте, чтобы он вас формировал, контролировал, влиял, делал вас, из вас своего продукта по своему образу и подобию, чтобы вы уже говорили «имха». Семью так строили, к церкви так относились, к людям так относились. Не позволяйте этого. Граница между тем, когда вы понимаете, что вы можете контролировать и не можете уже, очень тонкая. Но я к тому, что вы, если хотите проверить свою зависимость, то попробуйте, насколько оно, ваши руки уже просто в воздухе это делают, нажимают на кнопки, и вам очень тяжело. Вот тезис. Скажите, что вас наполняет, и я скажу, кто вы. Скажем, что нас наполняет, и мы можем друг от друга сказать, кто мы внутри, потому что мы именно то, что мы кушаем, либо физически, либо психологически, или виртуально. Это правда. Поэтому не смейтесь над алкоголиками, не думайте, что вот слабохарактерное. Посмотрите на свою жизнь и заметьте, насколько разного рода зависимости опасны. Современное христианство поражено этим грехом зависимости. В заключение я хочу прочитать отрывок, когда Павел наставляет Тимофея. Да, он не относится к интернету, но послушайте. 2 Тимофею, 2 глава, 25-26 стих. Павел говорит, с кротостью наставляй противников, то есть те, кто противится истине, те, кто противится слову. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Чтобы они, смотрите, освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. В этой сети могут быть зависимые от спиртного, от финансовой алчности, жадности, от сексуальной распущенности, от гнева, негодования, от агрессивного образа жизни, в том числе и от интернет-зависимости. Поэтому не упивайтесь ничем, что будет вас контролировать и приведет вас к деградации, но исполняйтесь Духом. По милости Божией мы поговорим об этом в следующий раз, чтобы мы на самом деле были свободны во Христе, во славу Христа и для нашей радости. Давайте помолимся. Господи, великий и славный, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Благодарим Тебя, что в Слове Твоем всегда есть то, что может касаться нас, то, что может формировать нас, обличать нас, наставлять, предупреждать и одновременно исправлять. Благодарим Тебя, Господи, что Ты открываешь нам пути коварства, которые могут привести к трагедии в личной жизни, во взаимоотношениях друг с другом, во взаимоотношениях внутри самой церкви. И это те зависимости, о которых Павел говорил. В свое время он был обеспокоен об алкогольной зависимости, когда верующие могли злоупотреблять этим, когда их личная жизнь становилась скудной и бесполезной, тогда, когда их здоровье разрушалось, тогда, когда это было ужасным влиянием на семью свою, неправильным свидетельством церкви и миру. Сегодня, Боже, ничего не изменилось. Есть такое же количество разных зависимостей, потому что не изменился человек. И сатана использует то доброе, что, чем бы мы могли пользоваться, превращает это в плохое и в зло, то, что может нанести травму и разрушение нашей душе, нашему миру с Тобой, нашей зрелости, всему тому, что противно воле Твоей. Господи, благослови нас, Церковь Твою. Ты знаешь каждого человека, Ты знаешь, кто, возможно, находится в этой сети дьявола, либо подростки, либо зрелые люди, мужчины или женщины, семьи. Это не имеет значения, Ты знаешь сердца этих людей, и эти люди знают о себе. Поэтому, Господи, по милости Твоей великой, сильной Твоей рукой, избавь и спаси людей, чтобы они были святы, чисты, непорочны, праведны, свободны и радостны в Тебе. Потому что Ты не призвал нас быть зависимыми ни от чего, кроме Тебя самого. Научи нас, Боже, искать лица Твоего, ходить в страхе Господнем, быть внимательным ко всем тем уловкам, которые существуют вокруг нас. Пусть в этом прославится имя Твое. Благослови народ Твой миром Твоим, благослови, Отец, народ Твой силой жизни, для святой праведной жизни и влияния на этот неверующий мир, из которого Ты нас призвал. Пусть неверующие люди видят и знают, Боже, кем мы были, кем мы стали, благодаря Твоей славе, Твоей благодати. Во имя Христа, Спасителя нашего, молимся. Аминь.